Глава шестая. Алекс. «Привет, Бобби», — сказал Алекс в камеру терминала. «Я тут спускаюсь на неделю-другую в Маринер, погощу у кузена. Может, заглянешь пообедать, пока я по соседству?» Он отправил сообщение и спрятал ручной терминал в карман, поёрзал и вытащил снова. Стал перебирать контакты, придумывая, на что бы ещё отвлечься. С каждой минутой он приближался к прозрачной атмосфере родного дома. Они уже почти миновали орбиту Фобоса и подлетали к еле видимой щепотке гравия, называемой кольцом Деймоса. Посадочный челнок не снабдили экранами, не то отсюда уже виднелся бы тяжелый корпус базы Геката, распластавшийся по склону горы Олимп. Там Алекс проходил учебку, когда завербовался во флот. Долина Маринер была первым серьезным поселением на Марсе. 5 сообщающихся между собой кварталов, выдолбленных в скалах огромного каньона, забившихся под камень и реголит. Связывавшую их сеть называли Хайдже, медуза, потому что похожие на декорации к вестерну мосты и изгибы труб складывались в силуэт медузы. Протянутая позже скоростная ветка на Лондре-Снову напоминала копье, воткнувшееся в купол медузы. 3 волны колонистов из Китая и Индии глубоко закапывались в сухую землю, влача скудное, ненадежное существование на пределе человеческих возможностей. Среди них была семья Алекса. Единственный сын пожилых родителей, он не имел племянников и племянниц. Зато двоюродных братьев и сестер у него было достаточно, чтобы месяцами кочевать из одной гостевой комнаты в другую, не слишком стесняя хозяев. Челнок вздрогнул. Наружная атмосфера уже достаточно сгустилась, чтобы в ней возникали турбулентности. Негромко загудел сигнал ускорения. Раздался синтезированный голос, который попросил проверить крепление амортизаторов и уложить багаж тяжелее 2 килограмма в боковые шкафчики. Через 30 секунд должно было начаться ускорение. Перегрузки на пике достигали 3G. Заботливый автомат внушал, что это серьезно. Алекс решил, что некоторых пассажиров полезно припугнуть. Он убрал в шкафчик ручной терминал, нажал кнопку «Закрыть» и стал ждать, когда тормозные ракеты вожмут его в гель. В соседнем купе заплакал младенец. Зазвучала гамма отсчета. Звуковые тоны, понятные на любом языке. Когда они слились в мягкий утешительный аккорд, навалилась перегрузка. Алекс задремал под вибрацию и дребезжание корпуса челнока. Разреженная атмосфера Марса не позволяла воздушного торможения на крутом спуске, зато выделяла немало тепла. В полудреме Алекс проводил расчет посадки. Числа становились все более неправдоподобными. Его накрывал легкий сон. Если бы что-то пошло не так, изменилось ускорение, корабль вздрогнул бы от удара, повернулась на шарнирах койка, Алекс мигом бы проснулся. Но ничего такого не случилось, и он спокойно дремал. Для возвращения домой не так плохо. Портовые башни стояли на дне долины. Над площадками вздымалось 6,5 километров каменных стен. Полоска неба между ними занимала не больше 30 градусов. Приемный терминал был одним из старейших строений Марса. Его толстый прозрачный купол защищал людей от радиации и одновременно открывал им поражающий масштабом вид. На восток тянулся прекрасный каньон, рваный и изрезанный. Там, где из скалы высовывались кварталы, горели огоньки. Самые богатые дома променяли защиту каменных сводов на безумную роскошь настоящих окон. Транспортные флайеры жались к земле, где относительно плотный воздушный слой давал опору их паутиным крыльям. Давным-давно, говорили ученые, Марс породил собственную биосферу. На планете шли дожди, текли реки. Не в последнее геологическое мгновение, отведенное историей человечества. Но когда-то так было. И будет снова, обещали терраформисты. Не при нашей жизни, не при жизни наших детей, но когда-нибудь. Стоя в очереди на досмотр, Алекс оглядывался. Планетная сила тяжести около 3G была непривычной. Что бы ни твердили математики, тяготение планеты совсем не то же самое, что перегрузка ускорения. От вида на каньон, от непривычности собственного веса, Алекс ощущал нарастающее в груди беспокойство. Он здесь. Он дома. На выходе прибывающих пассажиров опрашивал мрачный мужчина с простреленными красными жилками глазами и седыми, чуть рыжеватыми усами. «По делу или на отдых?» «Ни то, ни другое», — ответил Алекс. «Прилетел повидаться с бывшей женой». Мужчина усмехнулся. «Повидаться по делу или для совместного отдыха?» «Будем считать, без дела», — решил Алекс. Таможник провел пальцем по экрану терминала и кивнул в сторону камеры. Когда система подтвердила личность Алекса, он задумался, зачем так сказал. Не то чтобы он назвал Тали Мегерой или как-то оскорбил, но он позволил себе шутить на ее счет. Казалось бы, она такого не заслужила. Наверняка не заслужила. «Приятно вам отдохнуть», — сказал таможенник, пропуская Алекса в покинутый им когда-то мир. В зале ожидания его встречала кузина Минь. Она была 10 годами моложе Алекса. Уже избавлялась от последних признаков юности, сменяя их на приятную полноту средних лет, но улыбнулась знакомой девчачьей улыбкой. «Привет, привет, приятель!» — сказала она с чуть наигранной маринерской растяжкой. «Что привело тебя в наши края?» «Скорее сантименты, чем здравый смысл», — ответил Алекс, распахнув объятия. Они коротко обнялись. «Багаж у тебя есть?» «Путешествую налегке». «Вот и хорошо. Я оставила карт у входа».
«Немного ли чести?» — поднял бровь Алекс.
«Они теперь дешевле обходятся. Ребята вернутся из Нижнего универа часа через 4. Чем собираешься заняться в то время, пока они до тебя не добрались?»
«У меня есть всего пара дел. Я мечтал повидать наших и съесть миску хасановой лапши».
Смущение мелькнуло на лице Минь и тут же пропало. «На южной стене отличная лагманная. От чесночного соуса глаза на лоб лезут. Но вот Хасан 4 года назад собрал вещички».
«А, ну ничего. Хасан не то чтобы особенно хорошо кормил».
«Точно. Просто он — это он, вот в чем дело».
Карт оказался обычной электрической тележкой, пошире и покрепче, чем те, что использовали на станциях. Колеса были изготовлены из прозрачного полимера и не оставляли следов на полах. Алекс забрался на пассажирское место, Минь села за управление. Они говорили о домашних мелочах. Кто женился, кто развелся, кто переехал и куда. Удивительно, как много братьев и сестер Минь уже попали на уходящие кольцам рейсы. Да и сама она, хоть и не говорила напрямик, больше, чем самим Алексом, интересовалась, что он видел на той стороне. Они проехали по тоннелю и пересекли один из мостов, ведущих к бункерному холму. В этом квартале Алекс вырос. Прах его отца лежал в крипте синагоги. Пепел матери развеяли над пропастью Афира. Дом девушки, с которой Алекс впервые целовался, находился через 2 коридора от квартиры Минь. Лучшим другом его детства был этнический китаец Джонни Джоу, живший со старшими братом и сестрой на другой стороне каньона. Воспоминания захлестывали Алекса. В этом изгибе коридора Шрабагар «Одинокая звезда» устраивал по выходным танцы и состязания, кто кого перепьет. На перекрестке коридоров Даллас и Нуренджи его в 9 лет поймали с украденной в погребке жвачкой. В туалете торгового центра на Алама-плаце его жутко тошнило. 1000 маленьких событий, какие случались что ни день. Единственное, что отличало воспоминания Алекса, что все это было с ним. Он не сразу сообразил, откуда взялось неуютное чувство. Так же, как различие между планетарным весом и тягой, пустота коридоров не бросалась в глаза. Но по мере того, как Минь продвигалась в глубину квартала, он стал обращать внимание на освещение, а потом на замки. По всем коридорам, разбросанные как горсть песчинок, попадались темные, запертые комнаты и заведения. Каждый замок сам по себе ничего такого не означал. Но Алекс заметил сперва один, потом несколько, потом целую россыпь, как цветы на лугу. Такими замками владельцы и охрана закрывали двери пустующих отсеков. Кое-как поддерживая болтовню с кузиной, Алекс начал считать. Из следующих 100 дверей, ведущих в дома, заведения, на ремонтные станции и в школы, 21 не использовалась. Он упомянул об этом, когда Минь остановила карт у своей двери. «Еще бы!» — кивнула она с вымученным юморком. «Планета-призрак!»
За те годы, пока Алекса не было, Талиса переехала. Прежде они жили в Балларде, между постом флота и старой водоочистной станцией. Сейчас местная система выдала адрес в Галвестон-Шеллоу. Алекс не понимал, почему Тали переехала в такой район, но все меняется. Может, она разбогатела? Он надеялся, что так. Всякое улучшение в ее жизни говорило в его пользу. В Галвестон-Шеллоу были широкие коридоры. Освещались они наполовину шахтами, пробитыми к поверхности, настоящим солнечным светом, пропущенным через пирамиду прозрачных щитков, чтобы свести к минимуму радиацию. Широкие наклонные потолки выглядели естественными, почти органическими. Да и запах механической очистки воздуха почти терялся за сочными землистыми ароматами живых растений. Широкие полосы оранжерей заполняли общественные пространства чертовым плющом и лианами, теми видами, что выделяют больше всего кислорода. Воздух был ласкающе влажным. Алекс подумал, что здесь в малом масштабе воплотились мечты всего Марса. Если бы проект терраформирования осуществился, такой стала бы вся планета. Флора и фауна, вода и воздух. Когда-нибудь, много веков спустя, люди могли бы прогуливаться по поверхности Марса среди такой вот зелени и чувствовать на лице тепло настоящего солнца. О чем бы ни думать, лишь бы не о главном. Алекс еще раз проверил на терминале маршрут к новому дому Талли. Сердце билось чаще обычного, и он не знал, куда девать руки. Гадал, что она скажет, как на него посмотрит. Были причины и для гнева, и для радости. Алекс надеялся на радость. Он хотел найти нужную дверь, собраться с духом и только тогда позвонить, но все вышло иначе. Алекс увидел ее, едва свернув за последний поворот. Тали стояла среди растений с лопаткой в руке. На ней были полотняные рабочие штаны, выпачканные землей, и светло-коричневая рубаха с изобилием карманов и петель для садового инструмента, большей частью пустых. Ее волосы отливали густым каштановым оттенком, совсем без седины. Значит, она их красила. Лицо округлилось, щеки стали заметнее. Время пощадило ее. Сегодня она не была красивой, может, и раньше не была. Но Алекс смотрел на нее с удовольствием и узнавал прежнюю Талису. Он ощутил на своих губах улыбку, рожденную скорее неловкостью, чем удовольствием. Засунув руки в карманы, он зашагал к ней небрежной походкой. Талли оторвалась от работы и снова опустила голову. Плечи ее напряглись, она снова оглянулась в его сторону. Алекс поднял руку ладонью наружу. «Алекс?» — сказала она, когда он подошел к краю грядки. «Привет, Талли!» В ее голосе было только равнодушное удивление. «Что ты здесь делаешь?»
«Выдалось свободное время, пока корабль на ремонте. Решил навестить прежние места. Потолкаться среди своих, ну, ты понимаешь».
Талиса кивнула. Губы ее чуть скривились, у нее это означало глубокую задумчивость. Может, следовало предупредить ее сообщением, прежде чем являться? Только вот Алексу казалось, что им надо встретиться лицом к лицу.
«Ну», — произнесла она, — «хорошо».
«Я не хочу тебе мешать, но, может, когда закончишь, позволишь угостить тебя чашкой чаю?»
Талли встала на каблуки и склонила голову к плечу.
«Брось, Алекс, что ты здесь делаешь?»
«Ничего», — сказал он.
«Нет, ты что-то задумал. Ты здесь не просто так».
«Нет, правда, я просто...»
«Не надо», — по-домашнему сказала она. «Не морочь мне голову. Никто не заявляется к дому бывшей жены просто потому, что захотелось выпить чаю».
«Ну хорошо», — выдавил Алекс.
«Только я думал...» Талли покачала головой и снова принялась вскапывать чернозем.
«Что ты думал?
Что мы с тобой выпьем, поговорим о старых временах? Может, взгрустнем немножко?
А может, и в постель завалимся в память старых добрых времен?»
«Что? Нет, я...»
Прошу тебя, не выставляй меня виноватой. Я живу богатой и интересной жизнью, в которой ты предпочел не участвовать. У меня полна тарелочка, и я не собираюсь делиться с тобой, утешать типа, который меня бросил сколько-то лет назад, потому что... Не знаю почему. Переживал кризис среднего возраста? Меня это не касается. Нечестно от меня ждать чего-то этакого.
«О», — сказал Алекс.
Чувствовал он себя так, словно проглотил вольфрамовую болванку. Щеки горели. Посмотрев на него, Тали вздохнула. На ее лице не было злорадства. И даже злости не было. Разве что усталость. «Извини», — снова заговорила она. «Мы двое старых знакомых. В данный момент, пожалуй, даже меньше того».
«Я понял. Извини».
«Это не я поставила тебя в такое положение, а ты меня. Я просто занималась грядкой».
«Знаю. Я не хотел причинять тебе неудобств. Ни сейчас, ни раньше».
«Раньше? Когда ты от меня ушел?»
«Я этого не хотел, и вышло все так не из-за тебя, а...»
Она резко мотнула головой, поморщилась.
«Нет, только не это, Алекс. Мы говорим о прошлом?»
«Когда я только что сказала, что не желаю о нем говорить. Ты что, не понял?»
«Понял.
Вот и хорошо.
Извини, что вышло некрасиво».
«Переживу», — сказала она. Алекс снова поднял руку. Тем же движением, что при встрече, но уже с другим смыслом. Он развернулся и ушел. Унижение тяжело сдавливало грудь. Неудержимо хотелось обернуться, бросить последний взгляд. Не смотрит ли она ему в спину? Он удержался. Она была права. Вот почему он без предупреждения явился к ее дверям. Потому что знал. Если она скажет «нет», ему придется уважать ее решение. А где-то в нем таилась мысль, что ей будет труднее прогнать его, дыша с ним одним воздухом. И, возможно, так и вышло. Возможно, ей от этого стало еще хуже. Первый попавшийся ему бар назывался «Лос Компадрес», и пахло в нем хмелем и горячим сыром. Паренек за стойкой едва дорос до права покупать спиртное и выглядел особенно бледным из-за рыжих усиков и шевелюры, которую из жалости можно было назвать творческой. Алекс сел на барную табуретку и заказал виски.
«Рановато начинаете праздновать», — заметил, наливая, бармен. «В честь чего это?»
«Оказалось», — ответил Алекс, старательно подчеркивая тягучий местный говорок, «что я иногда бываю полным дерьмом».
«Жестокая истина».
«Какая есть».
«Думаете, пьянка в одиночестве это исправит?»
«Нет. Просто лечу боль брошенного мужчины традиционным средством».
«И то верно», — кивнул бармен. «Закусывать будете?»
«Потом посмотрю меню».
За полчаса Алекс не выпил и половины. Бар начинал наполняться, что означало где-то 20 человек там, где могло уместиться 70. Из скрытых динамиков зазвучали мелодии ранчеро. Идея вернуться к кузине и сделать вид, что все отлично, была лишь немногим хуже, чем перспектива сидеть в баре и ждать, пока пройдет жалость к себе. Он все перебирал варианты того, что мог бы сказать или сделать иначе, чтобы все иначе кончилось. Пока самый разумный ответ выглядел так — не уходить от жены. А для него это означало быть другим человеком. Загудел терминал. Достав его, Алекс увидел сообщение от Бобби Драппер. «Привет, Алекс. Прости, что не сразу ответила. Жутко занята. Да, если ты здесь, буду рада встретиться. Может, попрошу об услуге, если ты не против. Забегай в любое время». И адрес в Лондреснове.
Алекс ткнул в него пальцем и вывел на экран карту. Недалеко от бара была станция скоростной трубы. Можно успеть к ужину. Положив ладонь на встроенный в стойку терминал, он расплатился за выпивку и выпрямился. В коридоре вокруг сломавшегося кара собрались несколько ремонтников. Женщина с молочно-белой кожей оглянулась на Алекса. Наверное, соображала, не этот ли человек пилот Джеймса Холдена. Он прошел мимо раньше, чем она решилась спросить.
«Да,
Хорошо будет снова повидать Бобби.